В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль готовит интернет к войне. Боязнь Америки или подготовка к войне? Зачем Кремлю нужен суверенный интернет? Можно ли отрезать Россию от всемирной паутины? Назад к осажденной крепости или вперед к капитализму в отдельно взятой стране? Правление Путина навсегда или до критической ошибки? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со специалистом в области безопасности, сотрудником консультативной фирмы NSI Полом Джеялом, политологом, профессором университета Нью-Скул в Нью-Йорке Ниной Хрущевой и историком Юрием Фельсинским. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если прислушаться к заявлениям российских официальных лиц, нависшая тень Соединенных Штатов, точнее, американской угрозы, заставляет российские власти выступить на защиту российского интернета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков под впечатлением телесюжета о демонстрации в защиту свободы интернета в России объявил, что российская власть не намерена ограничивать интернет в России. Министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил о том, что его ведомство уже через 2 года запустит свой собственный суверенный интернет, который будет автономен во всех отношениях, вплоть до введения своей собственной системы идентификации пользователей, что отрежет их от всемирной паутины. В то время как пресс-секретарь президента России и министр обороны предлагают разное видение будущего интернета в России, для моего американского собеседника за новым российским законодательством о контроле над интернетом, экспериментальным отключением интернета и инициативой Минобороны России маячит подготовка Кремля к войне. Вот что говорит Пол Джаял.
Прежде всего, задача изоляции системы интернета в границах одной страны невероятно сложна, учитывая, насколько, например, переплетены структуры, отвечающие за идентификацию пользователей во всем киберпространстве. Поэтому, на мой взгляд, речь не идет, образно говоря, о конце света, попытке российских властей полностью отрезать страну от всемирной паутины. Я бы рассматривал этот законопроект в контексте так называемой национальной программы «Цифровая экономика», которая представляет собой план действий в условиях кибервойны. Это отражение опасений Кремля, который готовится к использованию киберпространства для ведения боевых действий, например, для подрыва экономики стран-противников путем воздействия на их инфраструктуру. И он очень боится, что сам станет объектом подобных атак и надеется, что ему удастся закрыть интернет на территории России от внешнего вмешательства в случае чрезвычайной ситуации. Первой попыткой проверить работоспособность идеи должен быть тест, в рамках которого российские компании, представляющие выход на интернет, должны будут направить весь интернет-трафик через так называемые роутеры, находящиеся в России, и затем, опираясь на свою собственную систему идентификации пользователей, дать им возможность поддерживать связь только с теми, кто находится в России. Это очень сложная задача, и ее исполнение потребует гигантских затрат. Я не думаю, что она исполнима в обозримом будущем, но посмотрим, чем закончится это первое испытание.
Иными словами, вы видите во всем этом, в этом шаге подготовку Кремля к войне.
Это стратегия на случай войны. Они давно ведут мягкие боевые действия, я имею в виду различные интернет-операции и влияния с целью воздействия на общественное мнение, избирателей в разных странах, проведения пропагандистских акций. Но существуют инструменты для ведения жесткой войны. Например, внедрение в компьютерные системы иностранных компаний, занимающихся эксплуатацией ключевых объектов инфраструктуры, жучков, которые позволят сорвать подачу электроэнергии, нарушить деятельность транспорта, отключить связь. Россия активно готовится к подобным операциям по всему миру, и она знает, что ей ответят тем же. Но при этом не секрет, что российские военные истеблишменты и спецслужбы, надо сказать, склонны к болезненному преувеличению масштабов опасностей, грозящих России из-за рубежа. Я не думаю, что их цель – полностью отрезать страну от мировой паутины, поскольку они должны осознавать, что в интересах России сохранение связи с миром, хотя бы ради того, чтобы поддерживать торгово-экономические отношения. Но такие действия сопряжены с соблазном воспользоваться этими возможностями не только для ведения военных действий, но и для нейтрализации, скажем, протестов россиян. Тем более, что вероятность войны западных стран с Россией исключительно мала.
Но, как объясняет пресс-секретарь Путина, все это предпринимается исключительно для того, чтобы защитить россиян в случае, если враги захотят отрезать Россию от интернета, который контролируется Западом.
Это абсурдная точка зрения. Нет совершенно никаких намерений отсечь Россию от всемирной паутины. Мы отвечаем на ее подрывные действия в интернет-пространстве, но это естественная реакция. В интересах Запада предоставить россиянам доступ к информации о том, что в реальности происходит в мире. Да, в Кремле должны знать, что на любые враждебные акции будет дан решительный ответ, но никто не собирается изолировать Россию от интернета.
Тем не менее, ведь американская пресса пишет, что американские эксперты, некоторые американские эксперты, считают, что США могли бы ответить Москве на ее кибероперации своими собственными ощутимыми действиями, что США должны показать Кремлю, чем чревато его вмешательство в американский политический процесс.
Проблема в том, что такие действия могут представлять собой акт войны. Такие акции очень опасны. Они могут спровоцировать равные по силе, если не более жесткий ответ. Что дальше?
Нина Хрущева, вот наблюдается некое разночтение относительно того, какие цели преследует Кремль в отношении интернета в выступлении пресс-секретаря Владимира Путина и министра обороны России. Вам как видятся реальные мотивы действия российских властей в этой ситуации?
По-моему, это, в общем, довольно понятно, потому что мы уже давно наблюдаем эту тенденцию закручивания гаек. Единственное, что все-таки как бывшие советские люди мы обычно привыкли к тому, что если что, то уже сразу быстро строят ГУЛАГ. А тут все-таки Путин взял почти 20 лет на сокращение свобод. И они, как мы видим, конечно, начали сокращаться сильно после 2012 года и сокращались. Особенно после мирового кубка стало ясно, что популярность его существует, но не существует в том виде, в котором государство думало, оно его получило в марте прошлого года, то есть во время выборов. Думали, что сейчас будет мандат на все, а оказалось, что это просто мандат «оставьте нас в покое». Сейчас у Путина самый низкий рейтинг доверия, по-моему, с самого начала его существования. То есть, естественно, как только рейтинг идет вниз и есть опасность каких-то возмущений, то первое желание Кремля, независимо от этого, Путин, Сталин, кто угодно, Петр Первый, желание Кремля моментально закрутить гайки. Поскольку всегда же первое обвинение протеста в том, что они куплены Западом, и это все рука Запада, то, естественно, интернет как бы достойная мишень, достойная цель. И опять же Путин опоздал в этом своем стремлении, скажем, по сравнению с Турцией, с Эрдоганом, по сравнению с Си Цзиньпинем в Китае. Этот процесс таких авторитарных сокращений, он идет, и Россия тоже включается в этот определенный поток, поскольку все плохое идет, вся свобода идет через Запад, через интернет, через оскорбление величества и так далее, и так далее.
Мой собеседник Пол Джаял, занимающийся проблемами безопасности, видит в этом тревожный сигнал. Сигнал о том, что Кремль, российский генералитет, в общем, готовится к кибервойне, если не к более серьезной войне. Они уже ведут боевые действия и опасаются жесткого ответа, готовятся к тому, чтобы отключить российский интернет от мировой сети именно на этот случай.
Поскольку я человек гражданского общества, и я понимаю, что Путин борется против кибератак, но в России так никогда не бывает. Никогда не бывает, что это они просто хотят закрыть кибератаки, а уж все остальное потом. Так не бывает, потому что в России как бы опасность гражданского общества, она такая же страшная для всех властей, для кремлевских властей практически всегда, как атака из других государств. Поэтому я не могу сказать, где здесь курица, где здесь яйцо. Вот таким образом как бы убить два раза. Путин боится угрозы своему режиму. Угроза своему режиму может прийти как из-за рубежа, и точно так же она приходит из гражданского общества. Поэтому я тут не буду сказать, что важнее для государства. Я думаю, что для этого государства, для русского государства, оба хуже или оба важнее.
Нина, как вы считаете, все-таки свидетелем чего мы являемся? Как далеко это все может зайти? Ведь изоляция, можно сказать, является частью генной памяти российских правителей. Как вам вообще эта идея отката в сталинские времена?
Вы знаете, я как когда-то думала, в 2008 году, когда Путин так грандиозно ушел недалеко, но все-таки, чтобы не нарушать Конституцию, я все-таки думал, что есть у него продолжение его власти, ясно было, что он будет продолжаться у власти. У него есть два варианта, или начать развивать закон, развивать экономику нормальную, среднего класса. И я все-таки думала, что он выберет капитализм, потому что строить ГУЛАГи очень дорого. Это дороже, чем все остальное. Строить тюрьмы и дальше проблемы с государственностью и так далее, и так далее. Но он все-таки выбрал гайки. Не ГУЛАГи пока, все-таки, а гайки. Вполне возможно, потому что, например, представить себе наоборот, представить себе еще несколько лет назад, что будут закрывать интернет по поводу, что у нас закон об оскорблении величества, и теперь все символы власти должны быть в определенном положительном ключе показываться. То есть все-таки представить себе, что так далеко они не пойдут, они идут все дальше и дальше. Поэтому до 24-го года... когда он должен будет уйти, а если он не уйдет, то можно себе все представить. Ведь ГУЛАГи-то закрылись, но они не закрылись. Толоконникова сидела в том же, Надежда Толоконникова, она сидела в том же лагере, где, в котором сидела когда-то моя бабушка, и в котором там рядом сидел Андрей Синявский, которого мы знаем как Абрама Сердца. Поэтому эта структура, она не умерла, а раз она не умерла совсем, то ее можно возродить, если надо.
Ну вот интересно, что именно вот эта попытка Кремля стала одним из очень немногих поводов для, по крайней мере, многотысячных протестов в России. Как вы думаете, может быть, все-таки Кремль ошибается, пытаясь затронуть важную для молодого поколения вещь, как интернет? Может он вызвать обратную реакцию?
Я думаю, что Кремль ошибается, и я думаю, что вызвать обратную реакцию. Поэтому я боюсь, что закручивание может пойти дальше. Мне мой племянник 20-летний сказал, что там пенсии, это все неприятно, но нам еще до пенсии нужно далеко дожить. Но если мне закроют интернет, сказал он, то я пойду на улицы. Он действительно пошел, но он и так ходил, но он действительно, они пошли на улицы. Я не хочу Путина сравнивать со Сталином, это слишком простой пример, но формулы правления, они не такие уж разные, но во всяком случае по духу точно. И Сталин строил коммунизм в отдельно взятой стране. Путин пока, вот они хотят строить капитализм, и уже строят капитализм в отдельно взятой стране. Такого не бывает. Капитализм – это глобальная система. Я думаю, что это ошибка, но, с другой стороны, мы сколько раз говорили, и это ошибка, и то ошибка. И вот пока он там сидит, и хоть у него сейчас в 50% поддержка, но это не 30%, она, конечно, свалилась. То есть закручивание может пойти дальше. Единственное, что опасность, с моей точки зрения, опять же, возвращаясь к сравнению со Сталином, что если закрыть и пар больше не будет выпускаться, там «Медуза» будет невозможно читать, «Радио Свобода» будет невозможно получить, то дальше это может просто взорваться. Ведь очень умная система путинская, Сурков ее так придумал, насколько я знаю, очень умная система, что все-таки пар выпускался. И было ощущение, что это диктатуры нет. То есть, ну, есть авторитарный режим, но это не режим, скажем, китайский, не режим, скажем, турецкий. А если они сделают эту формулу совсем тоталитарную, то тогда это может взорваться и взорваться плохо. И вот здесь я боюсь предсказывать.
Любопытно, что в России действительно сейчас еще гораздо больше свободы, чем в Китае, где народ, кажется, не жалуется на отсутствие, тем не менее, свобод. То есть у Кремля есть все еще большое пространство для отступления, или точнее, наступления на свободы?
России в любом случае не Китай, потому что наши успехи, они больше, в кавычках, может быть, успехи, скажем, на международной арене, они больше политические и идеологические. Все-таки экономика России, она по-прежнему находится на 13-м месте в мире после маленькой Италии. Вот, конечно, есть база выживания, он долго, и поэтому я и говорю, что, может, эти системы гулагские могут вернуться, и слава богу, сейчас вышли десятки тысяч, но, в принципе, эти десятки тысяч уже должны были выходить с 2011 года. Выходили тысячи, но не десятки. Если бы в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году вышли бы миллионы, как, например, в Париже против терроризма выходили миллионы, это бы государство себя так не вело. Оно себя ведет так, потому что все-таки русский народ вспоминает, что у него есть свободы там раз в 20-25 лет. И это позволяет этому государству так себя вести. Если в следующее воскресенье выйдет 15 тысяч, 25, миллион, тогда всех не перевешаешь, как, помните, говорили декабристы царю когда-то. Но это, в общем, вопрос, опять же, гражданского общества.
Это была Нина Хрущева. Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль готовит интернет к войне. Боязнь Америки или подготовка к войне? Зачем Кремлю нужен суверенный интернет? Назад к осажденной крепости или вперед к капитализму в отдельно взятой стране? В передаче участвуют Пол Джеял, Нина Хрущева и Юрий Фельштинский. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Юрий Фельштинский, как вы считаете, свидетелями чего мы являемся? Это изоляция российского интернета, подготовка Кремля к некой войне, много шума из ничего или, скажем, очередная попытка людей из окружения Путина распилить гигантские средства, которые, конечно же, пойдут на осуществление этой идеи?
С одной стороны, мы являемся свидетелями того, как уже, по крайней мере, с 2008 года, а особенно активно с 2014 года, Россия осуществляет один агрессивный шаг за другим. Это не только там, оккупация, вторжение, вернее, в Грузию в 2008 году и вторжение в Украину в 2014. Это еще и наращивание вооружений, увеличение бюджета, это еще и пропагандистская риторика. То есть на самом деле все шаги большие и маленькие, которые предпринимает Россия, я имею в виду под Россией, естественно, российское правительство, Кремль, Путина, ну, они почему-то направлены в одну сторону. Абсолютно очевидно, что стратегическая установка, взятая нынешним российским руководством, указывает на подготовку России к войне. Будет ли это война? Не будет ли она? Будет ли она большая? Будет ли она маленькая? Состоится она или нет? Этого, может быть, мы никогда не узнаем, может быть, когда-нибудь узнаем. Но, повторяю, вся риторика и вся активность государственная направлена в одну сторону. К этому надо прибавить, к сожалению, еще и очень жесткую риторику, исходящую от высших правительственных лиц, включая президента страны, о том, что Россия готова использовать ядерное оружие для достижения своих стратегических целей и не боится его применения, и к тому же считает, что в этой войне она победит. Это тот фон, на котором сейчас мы обсуждаем в том числе и заявление, допустим, Шойгу о создании или попытке создания своего собственного интернета. Я не знаю, всерьез или не всерьез Путин угрожает атомной войной всему миру. Потому что вроде бы с точки зрения какого-то здравого смысла, который предположительно должен быть в том числе у Путина, то, что он говорит, абсолютный бред.
Вы говорите, трудно понять, верят они или не верят, но создается впечатление, что там создана атмосфера, когда они уже верят в это, когда они свыклись с этим. Если послушать, что говорят на российском телевидении даже самые видные российские законодатели, то есть ведь полное ощущение, что они в это всерьез верят. И потенциальное отсутствие интернета, видимо, поможет им утвердить вот такое единодушие.
Они в это верят, им в это легко поверить. Но, понимаете, это главная наша проблема. Почему мы не в состоянии достучаться до кремлевских руководителей? Они абсолютно убеждены, и сдвинуть их с этой точки зрения невозможно, что у всего человечества есть только одна задача – навредить России. На самом деле это не так. На самом деле у всего человечества есть задача жить мирно и спокойно, в том числе и вместе с Россией. Если бы у Соединенных Штатов была бы задача нанести некий вред России как государству, для этого есть много способов, даже близко не напоминающих войну. То есть вот мы уже несколько лет все пытаемся определить, что такое санкции и насколько они являются для России серьезным наказанием. Эти санкции абсолютно символические. Они введены для сохранения Западом своего лица, который все-таки должен был продемонстрировать российскому руководству, что агрессивные шаги России не могут оставаться безнаказанными. Но расстояние между безнаказанными и серьезным наказанием очень-очень большое. Потому что санкции, когда они серьезные, это действительно наказание, после которого следующим шагом является война.
Возвращаясь к идее изоляции российского интернета, как вы думаете, возможно это? И намерен ли Кремль создать нечто подобное осажденной крепости в России?
Устроить из России осажденную крепость на уровне внедрения в мозги большей части российского населения концепции того, что весь мир желает России вреда, на самом деле удалось. И я думаю, что если проводить честный опрос общественного мнения в России, то большая часть населения, вполне возможно, на вопрос, хотят ли Соединенные Штаты нанести вред России, искренне ответят, что хотят. Это результат как раз той пропагандистской кампании, которая проводится Россией как государством уже много-много лет. Наверное, из этого не следует, что большая часть российского населения или, по крайней мере, большая часть активного российского населения всерьез хочет оказаться изолированной. Потому что, тем не менее, вся прелесть жизни в современной России для тех людей, которые там живут и работают, заключается в том, что зарабатывать деньги можно в России, а тратить их можно за границей. И если лишить россиян этой возможности, то есть если закрыть российскую границу, как она была закрыта в советские годы, если отказаться от рыночной экономики, что опять же было сделано в советские годы, то, наверное, вновь создастся ситуация, похожая той, которая была в Советском Союзе, которая в результате приведет к взрыву и крушению созданной советским тогда правительством системы. То есть на самом деле сила путинского режима заключается как раз в том, что он нашел вполне рабочий баланс между страной, с одной стороны, с открытыми границами, с другой стороны, с рыночной экономикой, пусть коррумпированной экономикой, но тем не менее рыночной экономикой. И с третьей стороны, создал систему тотального контроля, если иметь в виду под тотальным не всех и все, а основные блоки и экономические, и идеологические, и политические, например, там, Дума.
А каким бы термином вы определили эту систему? Как вы ее трактуете?
Я трактую ее как диктатуру, а систему правления я трактую как хунту, потому что хунты на самом деле всегда, такой в мировой практике, считалась группа лиц, захватившая или получившая власть не через выборы, а по крайней мере не через честные выборы, в серьезном проценте своей, пришедшая из армии или из каких-то там силовых структур, и находящаяся у власти никем не определенное, сколь угодно долгое время до своего свержения. Это ровно то, что мы имеем в России. Никто из нас не знает, сколько Путин будет находиться у власти. Нас держат тут в неведении. Это абсолютно так, как управляли Италией Муссолини, Германией Гитлер, Испанией Франко. Так что никаких отступлений от такой классической системы вот хунты из бывших военных или спецслужбистов, управляющих государством, я не вижу.
Как вы считаете, может этот замах Кремля на интернет выйти ему боком? В конце концов, ведь лишь пенсионная реформа вызвала более масштабные протесты в России в последние годы.
Я считаю, что единственная угроза, которая есть для Путина, но в этом смысле эта угроза, она уже становится общей мировой. Это военный конфликт, который Путин развяжет, считая, что ему это сойдет с рук. Потому что есть некая черта, после которой поведение России перестанет уже быть терпимым для Запада. К сожалению, в истории, как известно, никто никогда не смог вовремя нащупать и предвидеть. И все те войны, которые происходили, особенно большие войны, они как раз были результатом того, что государственные люди, стоявшие во главе своих стран, абсолютно не в состоянии были просчитать ту опасность, которую несет проводимая ими конкретно, как им казалось, относительно нестрашные агрессивные шаги в отношении своих соседей. Так было с Первой мировой войной, так было со Второй мировой войной. Если предположить, что он не будет предпринимать никаких активных шагов всю свою оставшуюся жизнь, то, в общем-то, всю свою оставшуюся жизнь он может спокойненько сидеть в Кремле и управлять Россией.
Но вот в прошлые годы, при резком падении рейтингов, как вам скажут социологи, Владимир Путин на Грузию пошел, на Украину пошел.
Россия ведь, в общем, никому не нужна. Она является в мире поставщиком сырья, и это то, как на Россию смотрят. Конечно, это обидно Путину. Конечно, он хочет, чтобы его уважали, но уважать его не за что. И чем больше он совершает агрессивных шагов, тем меньше его уважают. Но поскольку он живет по пословице «боишься, значит, уважаешь» и искренне путает боязнь и уважение, то он считает, что чем больше будут его бояться, тем больше будут его уважать. Во всем остальном мире эти понятия не являются как бы синонимами. Вот до тех пор, пока Путин будет считать, что для увеличения уровня уважения нужно увеличить уровень боязни, мы, конечно, будем находиться в очень опасной зоне действий, да, российского руководства, потому что, к сожалению, ведь происходит прямо противоположное. Чем больше агрессивных шагов он совершает, тем меньше его уважают.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль готовит интернет к войне. Боязнь Америки или подготовка к войне? Зачем Кремлю нужен суверенный интернет? В передаче участвовали специалист в области безопасности, сотрудник консультативной фирмы NSI Пол Джаял, политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева и историк Юрий Фельштинский. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.